Добрый день. Сегодня мы прибыли в дорогой для моего сердца город. Это город Тула. Тула – город-герой. И находимся мы сегодня здесь, в Щегловском монастыре. У него достаточно сложное такое название. Это Богородичный Пантелеймон, Щегловский мужской монастырь. Когда-то он был основан здесь, на окраине Тулы. И сделал его, свои средства внес всего один человек. И, в общем-то, я увидела еще школьницы этот монастырь, точнее, те руины, которые представлял этот монастырь. А сегодня мы познакомимся как раз с архитектурным ансамблем обители, с его святынями, поговорим с наместником и, конечно же, узнаем рецепт монастырской кухни. Итак, паломничаем как раз в Щегловском Тульском монастыре. Прогулявшись по монастырю, мы как раз оказались в трапезной обители, где нас любезно встречает отец Евлогий. И вот сейчас обычное такое летнее монастырское блюдо, которое едят, наверное, каждый день.
Ну, вряд ли, конечно, мы кушаем такое каждый день, но когда нас посещают дорогие гости нашей святой обители, или это особенные какие-то праздничные события, престольные праздники, чтимые святые нашей обители, то в летнее время приходящиеся, это такие, как великомученик и целитель Пантелеймон, память которого 9 августа совершается, преподобный мученик Алматинский Серафим и Феогност. И также к нам в обитель приезжает служить священный архимандрит нашей обители, владыка Алексей. Поэтому к его приезду и к приезду гостей, которые во множестве стекаются в нашу святую обитель в эти праздничные дни, мы готовим вот такое летнее, можно сказать, довольно простое в приготовлении, но тем не менее очень приятное на вкус – праздничное блюдо. Мы приготовим сегодня форель на овощной подушке, которая будет запечена на углях.
Ну, все как-то романтично даже звучит.
Ну, не совсем даже, как скажем, романтично, а просто вкусно. Вкусно и приятно. Нам понадобится форель, овощи, болгарский перец, красный лук, желательно красный, он более сладкий, и морковь. Также лимон. И секретный ингредиент, который придаст средиземноморскую нотку нашему блюду, это вяленые томаты. Также травы тимьян и розмарин.
Что делать?
Для начала мы порежем овощи. Овощи режем крупно, потому что эта овощная подушка, это будет своего рода еще и гарниром. Угу. И наша задача не сделать так, чтобы эти овощи превратились в бесформенную массу или кашу, а чтобы они оставались, как сейчас принято говорить, альденте, на зубок.
Ну, могу, да?
Да, пожалуйста. Можно язычками, можно кольцами. Угу. Я в это время пока...
Ну, лето. А вот вообще монахи отдыхают?
Монахи отдыхают во время богослужения, когда они общаются с Господом в молитве. И во время своего келейного правила. Остальное считается праздностью. А праздность – это самое, скажем, неудобоваримое понятие, несовместимое с монашеским житием. Вот поэтому для нас уже одно то, что мы находимся в лоне Святой Матери Церкви. Господь нас сподобил служить в священном сане в обители. Это для нас уже и радость, и отдых. Поэтому вот таким вот образом мы...
То есть у вас нет отпуска?
Отпуска дозволяются с благословения священного начальства для того, чтобы там проведать родственников своих далеко живущих, или если требуются какие-то медицинские процедуры лечебные. Вот еще попрошу вас красный перчик, пожалуйста, будьте добры. Вот, поэтому такого понятия, как отпуск в полном смысле этого слова, как, скажем, в миру, для монашествующих не существует.
Ну а в чем же утешение тогда монаха?
В молитве и в служении Богу.
Я нормально порезала?
Замечательно, прекрасно. Я сейчас вас попрошу тогда нарезать лимон.
Как?
Кольцами, а потом кольца пополам. Полукольцами, в общем.
Крупно тоже?
Да. Ну как, не очень крупно. Лимон как раз может не очень крупно. Как в чае обычно, вот мы режем, может чуть-чуть потолще.
А вот распорядок жизни, какой в этой обители существует?
Распорядок жизни у нас, в общем-то, стандартный для каждого монастыря Русской Православной Церкви, я так думаю, в основном. Ну, за исключением монастырей большой, строгой жизни, очень сильно строгой жизни. В общем-то... У нас сначала мы, когда пробуждаемся, Мы совершаем молитвенное правило в храме, все братья. Дальше те, кто занят на богослужении, остаются в храме. Те, кто на богослужении не занят, отправляются на свои послушания.
А скажите, пожалуйста, какие послушания? Сколько их? Вот, много ли у вас здесь прихожан?
Прихожан довольно много. И поскольку монастырь у нас располагается в городе, то эти послушания все тем или иным образом сопряжены с миссионерской работой. Вот я вас попрошу мне дать несколько долечек лимона. Спасибо. Ну, разложите сами. Как-нибудь в произвольном порядке. Ага, вот так. Можно пошире. Вот. Поэтому все монастырские послушания тем или иным образом связаны именно вот... Достаточно. Нам еще на вторую рыбку надо оставить. Так что мы чуть-чуть...
Мы только одну делаем.
Вернем назад. Да, мы сейчас же...
Сначала одну, а потом другую.
Конечно, мы же просто места нам не хватит. Вот, пока мы говорили, я сейчас поясню, что я разъясню, расскажу, что я сделал. Расстелив фольгу, я немножечко добавил растительного масла. Можно оливковое, можно просто любое другое растительное масло по вкусу. Ну, желательно без сильного характерного запаха. После этого лук, нарезанный крупным кольцом, морковь, полукружочки лимона. И возьмем несколько язычков болгарского перца. Во-первых, чтобы блюдо было красивое, чтобы оно... играла по-летнему, чтобы было таким солнечным.
Ну, лето-то наступит в этом году.
Несть наше, разумейте, времена и лето, еже Господь положи во своей власти. За все благодарение Господу Богу высылаем. И такое лето, тоже лето. Так, так, после этого мы берем... Ну, надо сначала, наверное, посолить овощи, потому что они могут не просолиться.
А где вы этому всему научились?
Да, в общем-то, общался с различными людьми, с поварами, наблюдал, интересовался, читал литературу, вот, кое-что для себя запомнил. После этого мы кладем на эту подушку вот так вот форель. Ее тоже надо хорошенько посолить, причем как снаружи, да, как снаружи, так и изнутри, потому что довольно жесткая шкурка. И чтобы у нас все хорошо просолилось. На самом деле это не очень обильно для такого размера форели. Это нормально. Даже, может быть, будет кому-то может показаться и не очень соленым до конца. Так, посолив таким образом и приправив свежемолотым перцем форель, внутрь мы кладем вот несколько кусочков вяленого томата.
Это, ну, для заморского вкуса.
Это для средиземноморского вкуса. Вот наши братья сербы и греки активно используют этот ингредиент в своей кухне. Это обладает таким очень приятным ароматом, придаст особую такую нотку дымка, хотя вроде бы у нас блюдо будет готовиться на гриле, но тем не менее надо, чтобы... был аромат дыма еще изнутри. Берем сушеный тимьян, пару веточек внутрь кладем, и одну веточку розмарина. Больше не надо, потому что это очень такие, скажем, пахучие травы ароматные, и пару долек лимона еще туда же внутрь мы добавляем. После этого таким образом...
Все заворачиваем, пакуем такой конверт.
Не совсем даже делаем конверт. Мы оставляем там... воздух. То есть мы делаем, защипываем подобно тому, как защипывается вареник или пельмень. Вот таким вот образом. Чтобы образовалась там своего рода паровая баня внутри. То есть рыба будет готовиться на ароматном пару, который будет исходить от подготовленных нами овощей. Масло поливаем для того, чтобы не пригорело к фольге, ни овощи не пригорели. Наша обитель, она больше тяготеет к глинским уставам, потому что первые братья нашей обители, это как раз были иноки глинской пустыни. В частности, первый настоятель обители, иеромонах Моисей, он был насельником глинской пустыни, и первый духовник обители, иеросхимонах Серафим, до схемы носивший имя Домитиан, он тоже был выходец из Глинской пустыни. В общем-то, они здесь поэтому насаждали глинские уставы.
Традиции, да. А сейчас они как-то востребованы вот в этой жизни современной?
Ну, к сожалению, поскольку монастырь находится в черте города, мы не можем в такой полноте, хотя, конечно, сердце скорбит и рвется, не можем в такой чистоте и полноте совершать наше здесь свое делание монашеское именно по тем уставам, по глинским, или уже не говорю об афонских. Вот, ну, с помощью Божией, конечно, стараемся все-таки соответствовать.
А вот ну, какие-то уроки, если оглядываясь вот в ту глубь, да, 150-летней давности, да, и глядя на старца, основателя этого монастыря, какие-то вы можете извлечь для себя? Помогают ли они вам в этом монашеской жизни, монашеском
безусловно,
делании?
Безусловно. Ведь один из главнейших обетов монашеской жизни – это обет нестяжания. Так вот, преподобный старец Варсонофий, основатель нашей обители, он как раз самый красноречивый, наверное, пример нестяжательной жизни. Вроде бы человек, купец третьей гильдии, промышленник известный, богатейший человек. В один момент...
А скажи, чем он занимался?
А он занимался производством церковной утвари. То есть изготавливали кресты напрестольные, паникадила.
То есть современные суфрины.
Да, да, похоже на то. Вот. И в один момент, памятуя о едином на потребу, он мало того, что построил монастырь, пожертвовав огромную по тем временам сумму в 500 000 рублей серебром на устройство обители, он отдает весь полностью свой капитал на то, чтобы обитель дальше существовала. Часть капитала завещает своему племяннику, ну и племянник пошел по стопам дяди. Племянник его Николай Федорович Мусатов в миру, а в монашестве иеромонах Никанор именно явился продолжателем этого спасительного, богоугодного дела своего дяди, то есть благоустроения Щегловской обители, где и упокоился в монашеском и священническом достоинстве. Вот это вот самый красноречивый пример того, как люди не имеют привязанности к земному богатству, а стараются употребить то, что им дал Господь в материальном смысле, на истинное богоугодное дело святое. Вот, собственно, пример для подражания в современном мире, когда сейчас все находятся в погоне за благами нашей, скажем так, цивилизации, в кавычках, забывая о том, что есть еще вечные ценности непреложные, что в один прекрасный момент, ну, для кого-то прекрасный, для кого-то страшный, придется дать ответ у престола Божия о том, что ты сделал в этой жизни, хорошего или плохого. И вот то, что ты сделал хорошего или плохого, оно никогда и никуда от тебя не уйдет, даже в вечности. Поэтому то, как ты здесь проводишь свою жизнь, этим обусловлена жизнь твоя в будущем веке. Вот таким образом мы подготовили наши две рыбки. Теперь мы их положим на решетку над углями и засечем время приблизительно минут 20-25 до готовности.
Песнь петуха приветствует будни всякого входящего в эти монастырские стены. Подворье развернулось прямо на монастырской территории, давая возможность маленьким прихожанам любоваться красочным отливом петушиных перьев, удивляться важности индоуток и наблюдать копошение куриц. Но, конечно, монастырь начинается не с птичника. Это обитель единственная во всей русской православной церкви с таким посвящением главного престола в честь иконы Божьей Матери Млекопитательницы. Ее устроитель сначала купец третьей гильдии, а потом и насельник этого монастыря, старец схемонах Варсонофий не пожалел ни сил, ни средств для ее устройства и возведения. Когда-то в Москве он увидел образ Божьей Матери Млекопитательницы, который его так поразил. И на самой окраине Тулы, на месте Щегловской засеки, а впоследствии архиерейской дачи, он возвел целый монастырский комплекс. На протяжении четверти века после долгих лет безбожной власти монастырь восстанавливается, благоукрашается, сформировался его большой приход, где сегодня в воскресной школе обители занимается 72 человека. К святыням монастыря, главной из которой образ Божьей Матери Млекопитательница, написанной на Святой горе Афон еще в 19 веке, стекаются богомольцы со всех концов страны. На велосипедах приезжают из Владивостока, прося Божью Матерь даровать чадо. И в этом мире всегда есть место не только подвигу, но и чуду.
В общем-то, лето, вот оно такое.
Да, пусть такое, но тем не менее лето, и блюдо наше уже готово. Судя по ароматам, которые разносятся здесь, благодаря этому прохладному ветерку, теперь мы снимаем уже с углей решетку, сдвигаем ее в сторону. И можно вот таким вот образом прям взять.
Не обожжетесь?
Нет. А это, вот эта верхняя часть, она не очень горячая, то есть руками можно смело держать.
Ну и... Решетку можно уже убрать немножко.
Да, можно, вниз ее.
Ну, раскрывайте.
Аккуратно разворачиваем фольгу, потому что там скопилось довольно большое количество пара, приятного и ароматного. Вот такой вот здесь. Жаль, что камера не способна передать аромат, который доносится отсюда. Рыба однозначно готова.
Как вы это определяете?
По виду. Эта рыба не должна быть пережарена, перепечена. То есть достаточно того, что она в течение 5-7, максимум 10 минут просто будет вот проходить обработку вот, термическую вот в таком вот виде. Этого будет вполне достаточно. Овощи, как видим, не разбрелись, все остались целыми. Немножечко пропитались ароматами и рыбы, самой рыбы пропиталась ароматами овощей. Поэтому... Вот такое
блюдо. Мы чувствуем, что вы специалист в кулинарии. И по рыбе тоже.
Есть немножко.
Еще отец Евлогий, да. Скажите мне, пожалуйста, может быть, это послужит каким-то, ну, я не знаю, таким толчком для наших телезрителей, чтобы взять и приехать именно в вашу обитель. Вот зачем надо сюда приехать? Что человеку должно толкнуть ее посетить? Потому что Тула известна, да, пряниками, самоварами, оружием, еще. А тут вдруг вот это вот где-то на окраине когда-то, сейчас уже далеко не на окраине, есть вот эта обитель. Почему сюда надо прийти?
Ну, хотя бы даже вот для начала человеку, скажем так, делающему первые шаги в церковной жизни и тем более в духовной жизни, хотя бы просто прийти вот посмотреть вокруг. Это небольшой островок спокойствия, умиротворенности среди спального района, среди большого города. Сначала люди сюда к нам обычно приходят просто погулять, подумать о чем-то, поразмыслить. А потом они уже заходят в храмы и понимают, что на самом деле это душа человека, она стремится к своему отечеству. А отечество души человеческой – это жизнь в Боге и жизнь с Богом.
Ну, а мы без камеры сейчас это откушаем. Произведение искусства абсолютно. А вам покажем монастырь, куда так сердечно, торжественно, можно сказать, пригласил отец Евлогий. Спасибо вам за этот кулинарный экспромт, за этот вкус вот это, и радость этой жизни.